важных шагах в деле прекращения вооруженной борьбы за власть.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Максимальная температура воздуха 4 градуса. В Петербурге преимущественно без осадков, плюс 2, плюс 4 градуса. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Как будет отмечен в этом году в России День национального единства? Обсуждение бюджета Петербурга выходит на финишную прямую. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Наталья Евдокимова. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Префектура Центрального округа Москвы не дала официального разрешения на митинг националистов 4 ноября. Власти не устраивает маршрут, выбранный националистами, и количество участников. В заявке указано, что на московские улицы в этот день планируют выйти свыше 7 тысяч человек. Заявление о том, что марш запрещен по идеологическим соображениям, не последовало. В прошлом году на официально разрешенный русский марш в центре Москвы пришло свыше 3 тысяч националистов. Колонна людей с нацистской символикой показали практически все телеканалы. Российские антифашисты тогда решили организовать свою акцию, но ее московские власти почему-то запретили. С одним из участников антифашистского митинга, журналистом Александром Гольцем, побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Чем вас больше всего поразил прошлогодний марш?
Он меня поразил только тем, что он состоялся. Этот марш явно указывал на то, что российская власть пытается заигрывать с людьми подобных воззрений. Сейчас это стало еще более очевидно после всех слов президента об особых правах коренных жителей страны. И один из организаторов этого марша из движения против нелегальной иммиграции говорит, что, в общем-то, мы целиком и полностью поддерживаем президента. Российские власти или определенная их часть желают в политических целях использовать низменные инстинкты некоторой части населения. Это очевидно.
В прошлом году после марша националистов прошел марш антифашистов. Вы принимали в нем участие. И вот этот марш московские власти запретили, а вас и ваших товарищей забрали в милицию.
Я думаю, что тогда российские и московские власти после этого марша фашистов почувствовали себя крайне неловко. Тогда они еще снимали партию «Родина» за ксенофобские ролики с выборов. Тогда еще наш президент говорил о том, что играть на национальных чувствах – это путь к развалу России. И вот когда собрались некоторые люди, которые решили внятно и четко сказать «фашистам нет фашизма в Москве», это косвенно указывало на то, что они допустили вот такой просчет, разрешив этот марш. И поэтому его разогнали, я думаю.
Как в этом году вы будете реагировать на националистический марш?
Уже работает оргкомитет по проведению антифашистского марша тогда же, 4 ноября.
Как вы думаете, почему такие акции, я имею в виду националистический марш, вообще возможны в современной России?
Понятно, что есть некоторая часть населения, которая привержена националистической идеологии или националистическим предрассудкам, как хотите. Совершенно очевидно, что политика российских властей разогревает эту ксенофобию. С телевизора и с телеэкранов не сходят те, кто утверждает, что Россия постоянно находится в кольце врагов. И эти враги подбираются все ближе. Вот сегодня над нами издевается Грузия по указке НАТО и Вашингтона, и так далее, и так далее. Эта промывка мозгов идет постоянно. И обыватель, которому далеко до Вашингтона, он обращает свою ненависть против любых инаких людей, которые отличаются цветом кожи или цветом волос или разрезом глаз.
И в продолжении темы опрос на улицах Петербурга. Боитесь ли вы наступления фашизма в России? С таким вопросом к прохожим на улицах города обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Скорее всего, нет. Большинство все-таки сейчас молодежь – это не фашисты. Например, я к таким не отношусь. Это, наверное, политики поддерживают таких вот националистов, и в их руках вот это вот разжигание национальной такой войны.
Вполне возможно, что такое будет. А что делать, не знаю.
С ними наоборот, конечно, как-то они спокойно гуляют, никто ее даже не ловит. Их очень много становится.
Я считаю, что нет. Просто средства массовой информации, они этот процесс почему-то утрируют и муссируют. Наша страна нормальные люди у нас живут, православные, духовность у нас развита хорошо. А единичные какие-то выступления вот этих всяких нацистских направлений, это раздувает просто.
Экономически это невыгодно, может быть, это имеет интерес на каком-то определенном периоде, только какие-то там вопросы отстоять и все. А как устройство государства, на это никто не пойдет.
Получиться, я думаю, все может в любой стране, потому что везде есть люди плохие, люди хорошие. Тут очень важно, чтобы власти как-то это контролировали, потому что власть-то, она тоже может быть такому склонна и может нагнетать такие вещи. И поэтому, если очень постараться, то все возможно.
Нет, конечно, просто все эти тенденции надо учитывать, мне кажется, и проводить работу с населением. Да, конечно, в прессе периодически пробегают статьи, которые молодым людям разъясняют, что и что. Но мне так кажется, пока социальные вопросы не будут решаться, вся эта ситуация будет весьма обострена, потому что молодые люди, которые без работы, не устроены в жизни, они, естественно, будут пополнять ряды вот этих всяких группировок. Их будет очень легко использовать. Как известно, в Германии 30-х годов все это происходило.
Значит, фашизма не знаю, но то, что у нас в городе убивают все время иностранных студентов, это, конечно, очень плохо. Кем-то материально поддерживается, думаю, что такое вполне может быть.
Нет, я не думаю, что прям уж фашизм устанавливается в России. Я думаю, что ныне действующая власть достаточно пока что сильна. А вот то, что это позволительно, появление таких организаций, они довольно безнаказанно существуют, вот это вызывает, конечно, опасения и очень серьезное беспокойство.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, боитесь ли вы наступления фашизма в России?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. На вчерашний день было запланировано два заседания суда, уставного и суда по делу Вуань Туана. Есть ли какие-то результаты?
Доброе утро. Действительно, это одни из основных центральных тем всех газет. Так и не узнаем, когда выбираем заголовок на первой полосе «Невского времени». Уставный суд Петербурга не смог утвердить дату парламентской избирательной кампании. При этом, как отмечает газета, затягивание процесса может обернуться расформированием нынешнего состава петербургского избиркома. Сколько продлится рассмотрение вопроса, не может сказать никто. Однако, учитывая прямую заинтересованность в этом представителей партии власти, которая и сформировала нынешний состав суда, можно предположить, что решение будет политически верным. Последние два слова «Невское время» закавычивает. Не менее запутанная ситуация сложилась и с полномочиями губернатора, добавляет петербургский выпуск «Коммерсанта». Неожиданно выяснилось, что полномочия Валентины Матвиенко истекают не через 4 года после ее избрания, то есть в октябре 2007 года, а на полгода позже. Глава города связала продление срока своего правления с досрочной отставкой ее предшественника Владимира Яковлева. Это означает, что повторное утверждение Валентины Матвиенко в должности губернатора будет зависеть уже не от действующего, а от будущего российского президента. И заручиться поддержкой Владимира Путина Валентина Матвиенко может лишь в том случае, если досрочно поставит перед ним вопрос о доверии, пишет петербургский выпуск «Коммерсанта». Еще одна публикация в «Невском времени». Дело Вуань Туана в щекотливом положении. В особенно сложной ситуации оказалась прокуратура, отмечает газета. Из оправдательного вердикта присяжных напрямую следует, что многие из подсудимых содержались под стражей незаконно. Их адвокаты собираются обжаловать эту меру пресечения и потребовать наказания виновных. Кроме того, как стало известно газете из конфиденциальных, как она пишет, источников, некоторые из потерпевших, напомню, что подсудимым помимо убийств меняется еще 4 нападения на иностранцев, готовы пойти на примирение с подсудимыми, пишет газета «Невское время».
Ну, я хочу добавить, что вчерашнее заседание так по Вуань Туану в суде не состоялось, оно было перенесено, да?
Да, совершенно верно.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае задержан подозреваемый в организации убийства в среду кандидата в мэры Дальнегорска от «Единой России» Дмитрия Фатьянова. Правозащитники призвали лидеров Европейского союза подвергнуть критике состояние демократических институтов в России в ходе сегодняшней встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Подавляющему большинству из нескольких сот иностранных неправительственных организаций в России не удалось пройти перерегистрацию в установленный властями срок. Среди них представительства Human Rights Watch, Международной амнистии, и 2 из 3 отделений «Врачей без границ». Президент Грузии Михаил Саакашвили выразил готовность вести переговоры с руководством России об урегулировании разногласий между 2 странами и заявил, что примет участие в следующем саммите СНГ. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Дядя Ваня Люка Персивали и 3 сестры Римаса Туминаса на фестивале «Балтийский дом». Разговор с поэтами Александром Кушнером и Марией Степановой, а также новая книга «Война империй. Восток-Запад». Таковы его темы. 9:17 на волнах Радио Свобода вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Обсуждение бюджета Петербурга вышло на финишную прямую. На этой неделе депутаты Законодательного собрания города одобрили представленный администрацией бюджет в первом чтении. С высоких трибун заявляется о том, насколько социально направленным является финансовый план будущего года. Вот только целевая программа «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи» оказалась сокращена более чем на 50%. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Каждый год в Петербурге раскрывается до 2000 правонарушений, совершенных подростками моложе 16 лет. Нераскрытыми остается гораздо больше. Только на учете в милиции состоит более 7500 подростков. Опыт показывает, что профилактика правонарушений среди подростков позволяет значительно снизить количество совершенных ими преступлений. На 2007 год в Комитет по молодежной политике должно было поступить по целевой программе около 62 миллионов рублей. Теперь вместо них будет выделено меньше 13 миллионов. В итоге важнейший результат реализации программы – завершение создания инфраструктуры системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи – не будет достигнут. Специальное предприятие «Новое поколение» уже давно работает с трудными подростками Петербурга, предоставляя им рабочие места, давая возможность работать и учиться, вместо того, чтобы болтаться на улице, воровать и грабить прохожих. Говорит генеральный директор «Нового поколения» Михаил Дмитриев.
Ребята работают на доступном для них производстве. Это можно делать, не имея квалификации и имея довольно неразвитые трудовые навыки. Мы изготавливаем детские настольные игры. Комитет по образованию довольно давно уже разработал специальную программу для такого рода детей на всех наших площадках. Работают учебные пункты вечерних сменных школ или общеобразовательных школ. И там все, кто не имеет 9 классов, обучаются в обязательном порядке. Мы стараемся объяснить, что это нужно делать. И сейчас мы очень радуемся, за последние годы у нас выросло количество тех, которые сами учатся уже в 10-11 классе, получают высшее образование. Это, конечно, большая редкость для нас, но, тем не менее, такие ребята и девчонки есть.
17-летний Саша мог бы до сих пор вести жизнь без призорника.
Я жил раньше в Мурманской области с бабушкой, с дедушкой. Они умерли, меня отправили сюда. Здесь я учиться не хотел, так как там все друзья, и самовольно возвращался. Где-то это продолжалось год. Потом комиссия по делам несовершеннолетних посоветовала устраиваться в вечернюю школу, а хочешь поколение. Я выбрал поколение, так как там можно заработать и учиться.
Таких подростков много во всем городе, но теперь только в Невском районе отменено создание 300 новых рабочих мест для них. Не получит развитие и сеть кружков и секций в подростковых клубах для тех, кто состоит на учете в милиции. А значит, ожидаемое сокращение подростковой преступности в среднем на 10% вряд ли произойдет.
Рассказывала Татьяна Вольская. К этому хочется добавить, что как раз подозреваемые в убийстве студента Вуань Туана тоже были несовершеннолетними. Ну а сегодня у нас в студии депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Наталья Евдокимова, с которой мы и обсудим социальную направленность бюджета города на 2007 год. Наталья Леонидовна, доброе утро.
Доброе утро.
Как всегда, к беседе я приглашаю наших слушателей. Ваше мнение или вопросы по обсуждаемой теме вы можете задать по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный. Наталья Леонидовна, что действительно значительное сокращение все-таки вот этой программы по профилактике правонарушений молодежи?
Вот такая несчастливая судьба у этой программы. Как мы за нее не боролись, к сожалению, нас было не так много, все-таки ее сокращают, и сокращали, и продолжают сокращать. Вот я просто хочу рассказать радиослушателям сам механизм. Ведь эта программа принимается законом. Та программа, которая была внесена на рассмотрение законодательного собрания, она, кроме того, что предполагала содержание уже открытых площадок того же нового поколения, кроме этого, там еще много других направлений деятельности, в том числе специальные программы обучения, досуговые программы и прочее для таких подростков. Так вот, там предполагалось за 3 года, то бишь 2006, 2007, 2008, создать 3 новых площадки в разных районах города. Они действительно очень требуемы. И в частности в Невском районе в том числе. У нас район большой, а такого спокойного подростка там, в общем, нет, потому что вы помните этот правобережный рынок, известный наркотиками и прочее, прочее. И мы очень ждали создания такой площадки. Но уже во время рассмотрения этого проекта закона о программе «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» уже деньги на одну площадку сняли. То есть в этом году ее уже и не построили. И не будут строить, денег там нет. Так во время обсуждения бюджета, еще до внесения его в законодательное собрание, кем не очень понятно, были сняты деньги и на следующий год. То бишь уже и второй площадки не будет построено. Я не уверена, что та, которая в 2008 запланирована, ее тоже не снимут. И этот механизм, он очень странен. Уж если мы законом что-то утвердили, то как можно законом о бюджете это снимать? Это во-первых. И когда я попыталась обратиться с этим вопросом и в комитет финансовый, и к губернатору, ответ был такой очень странный. Депутаты против. Что значит депутаты против? Есть закон. Мало ли кто против чего, мало ли какие личные отношения, амбиции здесь есть. И я вот как была уверена, так и остаюсь в своем убеждении, что все это, все, что вокруг нового поколения затевается, это, собственно говоря, интриги, которые межличностные отношения скорее описывают, нежели что-то другое.
Но в результате мы получаем повышение преступности.
Совершенно верно. А в результате вот та стратегия, которая была намечена в каждом районе по такой площадке, куда можно было бы вот этих вот молодых людей, подростков направлять для того, чтобы они работали, учились, занимались досугом и совершенствовались как личности. У нас вот эта стратегия, она, к сожалению, разрушена.
Ну хорошо, вот если какие-то есть претензии, я допускаю, к новому поколению. Были финансовые проверки, насколько я знаю. Но назначьте тогда какую-то группу, которая будет инспектировать. Почему? Ну, пусть это будет не новое поколение, пусть это будет кто-то еще.
Вот кто-то еще-то, как раз вот кого-то еще и нет. В этом-то и проблема. Нас все время упрекают. Что такое все новое поколение? Проведите конкурс. Пусть другие туда идут. Я говорю, найдите. Найдите
никто
других.
Больше не занимается таким сложным
вопросом.
Естественно,
это же очень сложный вопрос. Более того, 2 года тому назад уже еще одна организация выиграла конкурс. Ну и ровно месяц она продержалась на этой стезе. Все не так просто. Нужно иметь опыт работы с такими подростками. Нужно иметь штат, который бы с ними работал. Нужно иметь место, где они будут учиться, работать и прочее. Это все так просто не создается. И то, что это коммерческая организация, предприятие «Новое поколение», так другого не дано. Как можно в учреждение государства принимать на работу подростков? Все равно это должна быть вот некая коммерческая часть. А все бюджетные деньги идут на предоставление вот такой услуги по перевоспитанию, ну, как хотите, может быть, слово устарело, таких подростков.
Хорошо, но вот я знаю, что в бюджете принята программа толерантности, на нее направляется 55 миллионов рублей. В чем тогда будет состоять вот эта программа, знаете ли вы? И как раз не являются ли вот эти вот деньги заложенные, они бы вот дали бы как раз на воспитание этих подростков, и проблемы бы не было?
Вот то,
как говорили, да, вот нужно занять подростка для того, чтобы он не шел болтаться и не попадал под влияние других группировок.
Вот это не программа толерантности. Это не программа, потому что программа – это только то, что утверждено законом. Это перечень мероприятий. Я на эту тему проиграла уставный суд очередной раз, когда доказывала, что вместо того, чтобы принимать программы законами, утверждается перечень мероприятий постановлением правительства, что нарушает устав города и закон о целевых программах. И тогда уставный суд сказал, что постановление правительства – это не нормативные акты, а значит, то, что они утверждают, не есть программы. Но они имеют право это утверждать, но в бюджете эти деньги включать не имеют права. Включаем, однако, причем приличные деньги. Это меня удивляет. Вот Уставный суд занялся бы этим вопросом лучше, чем заниматься вопросом, который не стоит выеденного яйца и ясен для любого юриста и математика. Считать мы до 4 все умеем.
Поэтому вы имеете в виду, давайте сразу поясним, что вы имеете в виду срок выборов следующее законодательное собрание. Каково
ваше
мнение?
И тоже не так вы трактуете этот вопрос. Никакого срока, никакой Уставный суд нам назначить не может. Срок выборов назначается постановлением законодательного собрания, а вот если мы закон нарушим при установлении срока, то тогда избирательной комиссии городской. Они должны рассмотреть срок наших полномочий. Что тут рассматривать, мне непонятно. В декабре выбрались, в апреле должны быть выборы. Срок полномочий – это переходный период 4 года, 4 месяца.
Сказали, что срок полномочий наступил только тогда, когда первый раз собралось на заседание законодательное собрание.
Тем более, первый раз январь, тогда май. Срок полномочий заканчивается через 4 месяца после января. Май наступает как-то так.
Однако по федеральному законодательству...
А по федеральному законодательству, значит, выборы должны быть в октябре. А если это год выборов Думы, то в декабре. Вот что, о чем тут можно говорить? И полномочия продлеваются, как и во всех субъектах, для того, чтобы, наконец, установить единые даты выборов. До декабря. И мы будем полномочны. О чем здесь говорить и что здесь спорить, мне непонятно.
Ну как же, Наталья Леонидовна.
Ну хочется. Ну когда нельзя, но очень хочется, то можно. Да, особенно когда хочется, понятно кому. Вот такая ситуация, вот наш Уставный суд. Ну что я могу здесь сказать?
Итак, доходная часть казны в следующем году составит 208,5 миллиарда рублей, расходная 223,6. Все-таки немножко дефицитный бюджет. Как вы оцениваете, плохо это или хорошо?
Вот здесь у нас только 2 года был бездефицитный бюджет. Тогда мы шли по принципу, что нечего занимать в долг, давайте управляться своими деньгами. Экономисты говорят, что весь мир живет в долг, что это выгодно, что выгодно сейчас вложить для того, чтобы потом получить больший доход и отдать с большей суммы. Но это как инвестиции вроде как получается в город. Поэтому здесь мое мнение такое. Я бы... как математик, делала бы бездефицитный бюджет. Ну, экономистам виднее. Тем более, сам дефицит не очень большой, где-то 7%, а федералы допускают дефицит до 15%. Не в этом даже дело. Дело в том, что бюджет действительно очень большой, и расходная часть 223,6 миллиарда рублей – это очень серьезная сумма.
И о том, на какие социальные программы будет расходоваться эта расходная часть, мы уже поговорим во второй части с нашей гостьей. В 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы». Что привело к оправдательному вердикту подозреваемых в убийстве вьетнамского студента Вуань Туана? Несовершенство суда присяжных или ошибки следствия? Эти вопросы вместе с ведущим Виктором Лизунковым обсудят обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман и адвокат, участник процесса Андрей Бутолин. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Приморском крае задержан подозреваемый в организации убийства в среду кандидата в мэры Дальнегорска от «Единой России» Дмитрия Фатьянова. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» сообщили в краевом УВД. Следствие не исключает политическое подоплеки убийства. Городская дума Дальнегорска призвала отложить второй тур выборов, назначенный на воскресенье, и временно ввести в городе прямое губернаторское правление. Правозащитники призвали лидеров Европейского Союза подвергнуть критике состояние демократических институтов в России в ходе сегодняшней встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча участников неформального саммита Евросоюза с Путиным состоится в финском городе Лахти. Подавляющему большинству из нескольких сот иностранных неправительственных организаций в России не удалось пройти перерегистрацию в установленный властями срок. Среди них представительства Human Rights Watch, Международной амнистии и 2 из 3 отделений «Врачей без границ». Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Пекине вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания. Райс попытается убедить Китай оказать более жесткое давление на КНДР. Представители палестинских движений «Фатх» и «Хамас» договорились о взаимных шагах в деле прекращения вооруженной борьбы за власть. Вчерашняя встреча в городе Газа, возможно, стала первой вехой на пути к примирению, отмечают наблюдатели. Только в этом месяце в столкновениях погибли до 20 палестинцев. По меньшей мере 38 человек стали в четверг жертвами терактов в Ираке. ОПЕК сокращает добычу сырья на 1 200 000 баррелей в день. Участники организации надеются приостановить падение мировых цен на топливо. Премьер-министр Сербии Вайслав Каштуница заявил, что посреднические усилия ООН на переговорах по статусу Косово потерпели полный провал.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Сегодня в Петербурге около 5 часов утра неизвестный по телефону 02 сообщил, что крейсер «Аврора» заминирован. Корабль-музей проверяли 1:40, но ничего взрывоопасного обнаружено не было. Сегодня в офисе компании «Газпромнефть-Инвест» в Петербурге будет заключен договор на проведение демонтажа зданий Петрозавода под участок для строительства «Газпром-Сити». Предполагается, что на проведение всех работ, предусмотренных контрактом, уйдет около 3 месяцев. Глава Минрегионразвития России Владимир Яковлев предлагает амнистировать большую часть долгов населения по коммунальным платежам, в том числе и в Петербурге. По его мнению, из 70 миллиардов рублей долга по коммунальным платежам надо списать те долги, которые накоплены за долгое время. В то же время министр отметил, что порядка 20% задолженности образовалось не у бедных людей, и эти долги нужно возвращать. С ними должны заниматься местные органы власти через суды. Напомним, что в Петербурге на днях очередных неплательщиков переселили из отдельной квартиры в коммунальную. Сегодня в полдень на Смоленском православном кладбище в Петербурге будет открыт памятник выдающемуся русскому моряку-подводнику, командиру подводной лодки «Пантера» Александру Николаевичу Бахтину. Памятник создан в рамках программы «Столетие подводного флота России в Петербурге» по инициативе Петербургского клуба моряков-подводников и семьи Александра Бахтина. В церемонии открытия памятника примут участие представители правительства Петербурга, командование Ленинградской военно-морской базы, ветераны-подводники, курсанты военно-морских учебных заведений, представители православной церкви и жители города. С Ездовской линии, Съездовскому переулку на Васильевском острове в Петербурге возвращены исторические названия. Теперь они именуются, соответственно, Кадетская линия и Кадетский переулок. Сегодня перед главным входом на киностудию «Ленфильм» в Петербурге состоится съемка масштабного эпизода документальной игровой фильма «Свет в павильоне». Это будет панорама ленфильмовцев перед «Белой колоннадой» с участием известных режиссеров, актеров, художников и других работников сцены. В фильме примут участие реальные люди, ветераны, статисты, осветители, те, без кого нельзя представить студию. Не только Алексей Герман, Александр Сокуров и Александр Рогожкин, но и каскадер Олег Корытин, историк Дмитрий Иванеев примут участие в съемках этого фильма. Главную роль гнома ленфильмовского «Всеведа», гения места, согласился сыграть старейший работник студии Леонид Ривман, который работал на «Ленфильме» с 1920 года. Автором сценария и режиссером постановщика фильма стал Александр Поздняков.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35 в эфире «Петербургский час», утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель Постоянной комиссии по социальным вопросам Наталья Евдокимова, и мы говорим о том, какие социальные программы будут осуществляться в 2007 году, сколько на них выделено денег. Вот я знаю одну такую социальную составляющую, что всем чиновникам будет доплачиваться от 4 до 6 должностных окладов в следующем году. Общая сумма на это 240 миллионов, приблизительно столько, сколько всем пенсионерам петербургским будет доплачиваться от 55 до 60 лет. Ну а что насчет бюджетников? Как запланирован рост зарплат?
Хотелось бы сначала вот по тому поводу, о котором вы уже сказали. Ведь мне так и не удалось добиться, чтобы женщинам, вышедшим на пенсию с 55 лет, по федеральному законодательству, должна сказать, доплачивалось так же, как и мужчинам, которые вышли на пенсию в 60 лет. Вот женщины при этом от 55 до 60 не должны работать. И власть не нашла каких-то 200 миллионов рублей для того, чтобы нормальным образом все, кто вышел на пенсию, а также инвалиды второй и первой группы инвалидности, могли получать доплату до прожиточного минимума, который смехотворен у них. 2550 рублей.
Деньги,
зато нашли деньги на то, чтобы повысить зарплату бюджетникам. Меня вот этот цинизм всегда...
Чиновникам,
извините. Меня этот цинизм всегда шокирует. Теперь насчет бюджетников. Бюджетникам в этом году была серьезно повышена заработная плата в среднем. Мы говорим не о конкретно каждом человеке, а на 20% фонд заработной платы по сравнению с прошлым годом в этом году был увеличен. То бишь в среднем каждый бюджетник получил на 20% больше. И связано это было с тем, что введен в действие новый закон Санкт-Петербурга о заработной плате работников бюджетной сферы. Этот закон единственный в Российской Федерации совершенно другую систему заработной платы устанавливает, нежели в Российской Федерации. Там тарифная сетка от 1 до 18 разряда, первый разряд 1100 рублей, 18 разряд, самые высокие ректора вузов крупных получают, это около 4950 рублей, копеек.
Да. Поэтому максимальный разрыв.
Поэтому, не говорите, впечатляющий, 4,5 раза. Мы пошли другим путем. Мы пошли от реальных факторов, которые должны, с нашей точки зрения, влиять на зарплату. Это образование – раз, это стаж работы – два, это квалификация – три, это объем работы – четыре. Понятно. Тогда за каждый вот из этих факторов дополнительный коэффициент накручивается, а базовая ставка, на которую все это накручивается, это прожиточный минимум для работающего населения в городе, сейчас около 4000 рублей. Тогда хотя бы понятен принцип, и мы точно можем сказать, что ни один бюджетник не получает зарплату ниже прожиточного минимума. Значит, с чем мы столкнулись, с какой проблемой, которая пока еще не разрешена, закон висит в воздухе этот, мы его еще не рассматривали даже. Дело в том, что об этом мы говорили еще в прошлом году. Коэффициент заработной платы для тех работников, у которых высшее образование, то есть коэффициент образования, 1,5, 1,5. Коэффициент для тех, у кого незаконченное высшее образование, 1,4. А коэффициент образования для тех, у кого образование среднее специальное, 1,2. А вот под это среднее специальное 1,2 попали практически все воспитатели детских садов, а также мастера производственного обучения в ПТУ, в производственно-технических училищах. И что получилось? Получилось, что эти люди, для которых и не требовалось высшее образование, попали вот в эту дырку. У них расчетная заработная плата меньше, нежели была в прошлом году. И у них идет специальная надбавка от так называемого надтарифа из фонда доплат и социальных дополнительных выплат. Вот эта надбавка идет. Но фактическая заработная плата у них не увеличивается. Более того, если вы воспитатель в детском саду номер один, вам доплата идет. Если вы перешли в детский сад номер два, то ваша зарплата упала до расчетной. Вот в какую дырку мы попали. Мы предлагали, и, значит, эту поправку вносили и в прошлый раз, когда принимали этот закон, и сейчас, когда вот есть закон о внесении дополнений и изменений, давайте сделаем 1,3 именно для отрасли образования. Вот уперся комитет юридический администрации Санкт-Петербурга. Нельзя. Почему нельзя? Объяснить никто не может,
да?
Не мотивирует. Хорошо, для медсестер говорят, нельзя вылить за фонд заработной платы. Давайте отдельно для образования это сделаем. Мы пытаемся в прокрустово ложе все отрасли вместить, но не может такого быть. Мы же отдельно доплачиваем выпускникам Вагановского училища, у которых тоже нет высшего образования. Почему? Почему не сделать то же самое для вот этих вот работников
образования? А нельзя это вот сейчас озвучены эти наши замечательные национальные проекты образования, здравоохранения, вот чтобы деньги оттуда были направлены, если нет денег, если уж говорят на это?
Не смешно, когда нет денег. Тут, оказывается, наша уважаемая фракция «Единая Россия», значит, выскочила на рассмотрение бюджета и говорит, что вот они уже нашли еще 1,5 миллиарда дополнительного дохода. Ну, где они его нашли? Ну, видимо, где-то под камешком было спрятано. А ведь когда я говорила о том, давайте всем женщинам доплатим до прожиточного минимума, вышедшим на пенсию, потому что мы тем самым потеряем уборщиц, техничек, гардеробщиц. Да не пойдут они работать за копейки, потому что с них снимут эту доплату. На что говорит, да где же мы возьмем эти 200 тысяч, а тут под камнем нашли 200 миллионов рублей.
Просто это нежелание решать вопрос.
Нежелание решать вопрос, с моей точки зрения, либо тут пропиариться, что тоже важно.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро, меня зовут Сергей. Я вот хотел два вот вопроса, как вот отнесется вот ваши гости к этому, к несоответствию, скажем, то, что сейчас говорится, вот, скажем, официально и вот реальности нашей. Вот первое, это с подростками. Я так на приятельском уровне общаюсь с несколькими офицерами милиции, вот местного отделения. Это Коптинский район. Ну, вот за годы вот эти восшествия, так сказать, нашего это самое, Валентина Ивановича, ну, примерно в два раза, вот даже по бумагам, вот по количеству, так сказать, правонарушений подростков возросло количество. Вот. А второе, мне так довелось вот побывать вчера как раз в больнице, вот суммы взяток, я там просто лежал после травмы там на хирургическом отделении, вот суммы взяток, они возросли примерно в 2, 3, даже 4 раза. Вот, например, даже палату вымыть, сейчас, так сказать, надо там где-то заплатить там 150-200 рублей. Вот, вот что это такое, вот, и почему, скажем, как-то это не доводится до сведения вот этих вот наших руководителей, это дело?
Сергей, я думаю, есть здесь официальные цифры и есть неофициальные. Вот до точки зрения руководителей, как вы выразились, доводятся официальные цифры, которые, ну, значительно ниже, чем те неофициальные, которые вы назвали.
А руководители не хотят поинтересоваться неофициальными?
Ну, видимо, а может быть и знают. Но не говорят. Значит, а что касается милиции, вот эту программу профилактики правонарушений среди несовершеннолетних прежде всего поддержали органы внутренних дел, то бишь милиция, потому что они-то понимают, насколько это важно детей просто где-то задействовать, показать им, что есть нормальная жизнь, а не только воровать и грабить. Что касается второго, вы, наверное, не о взятках говорите, вы говорите о вымогательстве за предоставление услуг, которые должны быть бесплатными. Ну, то же самое, о чем вы сказали, вымыть пол в палате.
Ну, вот, это явно бесплатно. Это санитарка, которая не получает тех денег, которые
совершенно
должны...
А сейчас она вообще уйдет. Ей не надо вот эти копейки получать, она лучше уйдет и будет получать доплату. Вот понимаете, зачем ей работать? Вот это, кстати, вот эти вот перекосы, вот никто же не просматривает, что и как. Теперь, что касается вот этих вот услуг. К сожалению, как бы платных, извините, как бы тут к месту. На самом деле они бесплатные. И кто не смотрит за этим? Руководство тех же медицинских учреждений. У нас сейчас вот просто человек, который пришел с улицы, не имеет ни образования, уборщица, ни стажа работы. Вот пришла девочка после школы, ни квалификации никакой, она уже 4 тысячи будет получать. Но за 4 тысячи, ну хотя бы палату-то можно помыть. Понимаете, вот то, что произошло с нами за эти годы, оно в том числе развратило людей, к сожалению, ведь никто же шаг не ступит, чтобы не попросить денег. И это сплошь и рядом. Как возвращать это все в нормальное русло? Годы и годы.
Мы продолжим беседу с нашей гостью и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации на внеочередном заседании сегодня обсудит ситуацию вокруг проекта «Сахалин-2». В Москве сегодня на последнем съезде Российской объединенной промышленной партии будет принято решение о ее вхождении в состав «Единой России». Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Пекине вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи в ответ на проведение ею ядерного испытания. Райс попытается убедить Китай оказать более жесткое давление на КНДР. Правозащитники призвали лидеров Европейского Союза подвергнуть критике состояния демократических институтов в России в ходе сегодняшней встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с депутатом Натальей Евдокимовой, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей. И по телефону 8 800 200 ровно 2212 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Алло, добрый день.
Добрый.
Сейчас, секундочку. Алло.
Да, слушаем вас, пожалуйста.
У меня к представителю чиновничества, к вашей даме, вопрос. Я хотел спросить, вот как, во-первых, немножко уточнить, когда она говорит о зарплатах бюджетников, там нестыковки, там дыры, они хотят помочь. Вот есть ли у них такие трудности при оплате чиновников? Кто их оплачивает? Как оплачивает? Есть ли у них такие проблемы? И второй вопрос. Сказывается ли их зарплата на инфляции? У меня такое впечатление, что вся страна работает, и пенсионеры, которые раньше работали, на этих чиновниках, их там сколько, 1 000 000 человек, посчитайте, сколько они зарабатывают, как они живут. Может быть, мы вообще...
Ну, понятен да, вопрос, ушел. Да. Ну, в принципе, понятно. Во-первых,
я бы хотела сказать, что я не чиновница. Да. Будьте добры, дайте мне все-таки депутатом. Я все-таки выбранная должность, а не назначаемая. Это, во-первых. Во-вторых, все чиновники оплачиваются из соответствующих бюджетов. Чиновники федерального уровня из федерального бюджета, чиновники регионального уровня из регионального бюджета, чиновники уровня муниципалитета из муниципального бюджета. И должна вам сказать, задержек заработной платы у них нет.
Вот я знаю, что депутаты некоторые законодательного собрания давно предлагали именно для чиновников ввести премиальный фонд в зависимости от результатов деятельности, но вот так до сих пор это тоже никто не может пробить. Для того, чтобы вот не назначались такие, скажем, доплаты к окладам чиновников и выделялись деньги из бюджета, а чтобы хоть за какую-то реальную работу было бы поощрение.
Вот только как оценить эту реальную работу, тоже вопрос. Если чиновник занимается один какими-то бумагами, готовит документы, как оценить эту работу? Это, наверное, достаточно сложно. Поэтому они и вводят доплаты за какие-то, ну, значит, за секретность, там, за знание там, компьютера, за знание языков и прочее, прочее. Честно говоря, я не очень себе представляю, когда человек сидит на своем рабочем месте и работает с бумагами, то знание иностранных языков как при этом ему помогает? Ну, сложно.
Ну, если надо переводить.
Ну, если надо переводить, для этого есть целые отделы переводчиков.
Хорошо, Наталья Леонидовна.
Поэтому вот не знаю, как это сделать, честно вам скажу. С моей точки зрения, надо, наверное, не только смотреть в карман чиновников, а стараться увеличить заработную плату бюджетникам. Была идея же сделать их государственными служащими. Но эта идея, так она и повисла в воздухе. И когда-то эту идею, когда он был депутатом законодательного собрание очень серьезно продвигал Сергей Михайлович Миронов. Вот сейчас как-то я от него уже этой идеи больше не слышу. Видимо, чем выше пост, тем...
Дальше он от народа.
Чем меньше видно, да, бывает.
Есть еще вопрос у нас от слушателя. Пожалуйста, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, вы сейчас подняли такую злободневную тему и всколыхнули всех пенсионеров. Вот, допустим, я проработала в оборонном предприятии 42 года после Баумского института, и у меня пенсия 3192 рубля. А вы сейчас хотите там уборщицам повысить, дать баснословную зарплату. Врачи у нас живут очень хорошо, они не умеют работать, они не хотят работать. Почему? Потому что они берут взятки с нас. Я не могу лечь в Сеченовскую академию, не дав взятку на госпитализацию. Потом должна дать врачу, потом должна сдать лечащему палатному врачу и так далее. Вы меня поняли?
Не надо поднимать вопрос.
Это такая у нас больная тема.
Если не поднимать
больные
темы...
Я только не поняла,
темы,
так
да.
Почему ее не надо поднимать? Я-то с вами как раз согласилась. Я считаю, что не про баснословную зарплату уборщицам мы говорили, а про то, что мы можем и их потерять, если, я имею в виду пенсионеров, которые хотят пойти поработать и что-то себе заработать к пенсии. А вы два вопроса тут смешали в кучу. Что касается медицинского персонала, по-моему, мы с Татьяной именно об этом и говорили, что народ развратился, что вот эти вот бесконечные поборы, уже даже вне зависимости от зарплаты, они остаются поборами, с этим надо бороться. Поэтому я не понимаю, вот в чем. Или не говорить об этом, пусть оно само рассосется. Я считаю, об этом надо говорить, эти вопросы надо поднимать. И поднимая зарплату, надо требовать качества работы и отсутствия вот таких нелегальных платных услуг, о которых вы и говорите.
Наталья Леонидовна, какова судьба той вашей законодательной инициативы, чтобы не надо было каждый год отказываться от социального пакета?
Слава Богу, эта инициатива ушла в Думу. Но вот тут я должна, к сожалению, констатировать тот факт, что из всех законодательных инициатив, которые исходили из законодательного собрания на протяжении вот моей 12-летней депутатской деятельности, буквально на пальцах одной руки можно сосчитать те инициативы, которые были приняты, а на пальцах двух рук те, которые были допущены до рассмотрения. Обычно мы все наши инициативы получаем за ворот с нецелесообразностью рассмотрения, потому что мы не подсчитали, какой же такой колоссальный урон принесет бюджету Российской Федерации наша законодательная инициатива. Вот тут цинизм, но дальше некуда. Имея такой стабилизационный в кавычках фон, я просто не понимаю, что он стабилизирует, поэтому в кавычках, каким образом может повлиять вот любая инициатива, например, со социальным пакетом, когда это на фоне Российской Федерации, на фоне стабилизационного фонда просто копейки, да? Погрешность расчета. Вот мы такие циничные ответы получаем. Пока такого ответа относительно последней инициативы мы не получили. Дай бог, может быть, и пройдет она.
Что касается тех социальных программ, которые будут осуществляться в 2007 году, что бы вы сказали, чего удалось достичь и чего не удалось, на что бы вы особенно хотели выделить деньги? Именно ваша комиссия.
Ну вот, об одном я уже сказала. Хотелось бы все-таки доплачивать тем женщинам, у которых очень маленькая зарплата, и которые вышли на пенсию, вне зависимости от того, работают они или не работают, не удалось. Вчера провалилась, к сожалению, моя инициатива с молодыми семьями. Дело в том, что сейчас очень серьезная поддержка молодым семьям оказывается при получении так называемого доступного жилья. Дело в том, что самое сложное для молодой семьи – это заплатить первый взнос 30% от стоимости жилья. Потом уже в течение 5-10 лет можно выплачивать ежемесячно какие-то суммы, это уже не такое напряжение. А вот первое, это серьезно. И сейчас по законодательству 10% выплачивает Российская Федерация, 25% мы и 5%, если есть дети у молодых семей. Я предложила, что давайте 5 на каждого ребенка. 5, если один ребенок, еще 5, если 2, тем самым мы стимулируем, еще 5, если 3, стимулируем семью на рождение не одного, а 2-3 детей. К сожалению, моя инициатива не была принята.
Ну, наверное, потому что есть федеральная инициатива по поводу поддержки семей, которые получат за второго ребенка 250.
Когда она получит вопрос?
В 2010
году. А те, которые
году.
Сейчас, как они будут? Будем ждать рождать детей только тогда, когда закон вступит в силу, еще даже не рассмотренный, да, еще даже не рассмотренный. Поэтому еще неизвестно, каким образом он выйдет, каким виде после рассмотрения. Поэтому там то, а здесь другое. Потом 250 тысяч, это где-то около 9 тысяч долларов. Это сейчас смешно по отношению к стоимости тех квартир, которые мы имеем в городе. Молодым семьям надо помогать, чтобы они не разваливались, чтобы они создавали, чтобы они рожали детей, и чтобы не ссорились с собственными родителями, живя на 2 квадратных метрах. Вот это мое убеждение. Причем деньги в бюджете есть. Было провалено только потому, что внесла этот законопроект Евдокимова. К сожалению, так.
Вот только опять наличные...
Только так. У нас все время так, к сожалению. Тем более сейчас предвыборная горячка начинается.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я звоню вам из Москвы. Для меня вот эта детская проблема животрепещущая. У меня мальчику 16 лет, младшему. Я вдова. К сожалению, я вот на пенсии, а пенсия по потере кормильца у нас составляет всего 1500 рублей. Вот где можно было бы с этой программой познакомиться? Потому что мальчик хочет учиться, хочет работать, а вынужден сейчас работать за 250 рублей в день, помогая чинить машины.
Вот то, о чем вы говорите, все пенсионное законодательство, в том числе и пенсии по потере кормильца, это все федеральный уровень. Это надо смотреть законодательство, это надо смотреть законы о пенсиях трудовых и о государственном пенсионном обеспечении.
Ну, вероятно, имела в виду слушательница вот о новом поколении, то, как вы рассказывали, как бы они могли работать. Но это Москва, значит, нужно
тут,
узнавать
в Думе. Есть ли так подобная программа, да, в вашей городской думе, я, к сожалению, не в курсе. У меня ощущение, что нет. Во всяком случае, вот такая программа, как мы ее сейчас сделали в городе, она уникальная в стране, ни в одном регионе такой программы нет.
Чтобы не было нигде, вот
да, приезжают к нам учиться, так мы ее разрушаем у себя, да, к сожалению.
Чего удалось добиться все-таки из поставленных задач на 2007 год в социальном плане?
В 2007 году, во-первых, пособия детские будут серьезно увеличены. Мы говорим уже о единовременных пособиях от 12 до 20 тысяч рублей при рождении ребенка, первого, второго и третьего. Это уже прилично.
И
это...
на это деньги есть, и на это деньги согласились есть. Выделить.
Что, да, согласились. Еще что удалось нам достичь? Ежемесячное пособие увеличено. Говорить о том, что оно кардинально увеличено, я не могу. Конечно, было 100, стало, допустим, 500, но эти 500 рублей – это тоже не весь какое пособие. Тем не менее, оно все-таки увеличилось. Но что, чего еще удалось достичь? Раньше пособия платились всем детям, в семьях, у которых доход ниже прожиточного минимума. Нынче прожиточный минимум по городу где-то около 3500. Вот если у тебя 3501 рубль, уже пособие не получишь. Сделали исключение для двух видов семей. Для семей с детьми-инвалидами и для многодетных семей. И для них же не нужно будет ежегодное подтверждение, коли прожиточного минимума они не будут зависеть, не нужно ежегодное подтверждение того, что у тебя доход маленький. Им будут выплачиваться пособие и увеличенные, причем пособия, так сказать, без вот этих справок. И я считаю, что вот самый большой шаг мы как раз сделали вот в области выплаты пособий для ребенка. Кое-что пока не удается сделать. В эту среду будем рассматривать закон о том, чтобы школьникам, обучающихся не только в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, а и в других, выплачивались бы деньги дополнительные на проезд. 20% стоил бы их проездной билет.
Чтобы уравнять их в правах.
Да, пока этого нет.
Спасибо, Наталья Леонидовна. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с депутатом Законодательного собрания Петербурга, председателем постоянной комиссии по социальным вопросам Натальей Евдокимовой. В следующем часе, сразу после выпуска «Последних известий», Ирина Лагунина представит вам аналитический журнал «Время и мир». 50-летие венгерского октября и новые горизонты прошлого. Ипотека и пенсионная реформа в России и другие темы вы услышите.
Нам необходимо создать новую международную систему ядерной безопасности.
Анатолий Климкин был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел водительских прав.
Я уже ничего не ожидаю от любой коалиции «Права и справедливости», как и большинство поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как вели себя сотрудники милиции? Не бросали на землю, топтали портреты Анны Политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11000.